Добрый день. Наша тема – теория благословений. Для начала хотел бы вспомнить историю, произошедшую с одним моим знакомым. Когда он еще только начинал учиться в Ешиве, он один раз сидел, смотрел в окно, к нему подходит его более старший товарищ, проучившийся в этой Ешиве уже несколько лет, спрашивает: «Чем ты тут занимаешься?» Говорит: «Ничем, смотрю в окно». Тот говорит: «А ты знаешь, что это нельзя делать? Нельзя отвлекаться от Торы». Подошел, взял с полки Пиркей Авот, открыл и прочитал. Рабби Шимон говорит об идущем по дороге размышляющем о Торе, который прерывает учение, чтобы сказать, как прекрасно это дерево, как прекрасно это поле. О таком человеке говорит Писание, что он как бы обрекает себя на смерть. Киилу Митхаев Банашо. Перкаво, 3 глава, 7 мишна. Мой знакомый был в таком шоке. Как же так? До этого я не учился в Ешиве, я ничего не знал о Торе, и я не рисковал своей жизнью. Тут я начал к чему-то светлому стремиться. Чуть-чуть открываю для себя божественные истины, и тут мне говорят, что если я посмотрю налево или направо, я рискую своей жизнью. Как он потом говорил, что первая его реакция была: наверное, надо бежать отсюда и поскорее. Слава Богу, он остался. Впоследствии он стал великим раввином, известным человеком, известным раввином. Кстати, ничего не известно о судьбе его старшего товарища. Так как же понимать слова мудрецов? Приведу другую историю, историю, произошедшую с великим хасидским праведником Рэб Леви Ицхаком из Бердычева. Как-то раз он поздно вечером возвращался домой, уставший. Есть те, кто говорят, что он в тот день ездил в город к властям, ходатайствовать за одного еврея. Он поздно возвращается домой, и когда он проходил мимо Бейт-Мидраша, он видит, что там горит свет. Он заглянул туда. Видит, ребята молодые сидят, учат гемару, жарко спорят. Он подошел к ним, говорит: «А знаете, в Талмуде написано, что когда учил Тору Раби Йонатан бен Узиэль, ученик Гилеля, то поднимался вверх такой мощный огненный столб, что птичка, пролетавшая над ним, не выдерживала и падала замертво. А теперь подумайте и скажите, а что происходило, когда учил Тору сам Гилель?» И он оставил молодых людей с этим вопросом и пошел спать. Они отложили Талмуд и начали спорить, что же могло произойти, что же происходило, когда учил Тору сам Гилель. Имя Раби Йонатана бен Узиэля известно лишь немногим, то есть людям, которые хорошо знакомы с Талмудом. В Израиле, правда, это имя более известно, благодаря могиле, значит, Мамуке. Так в арабской традиции прозвали Раби Йонатана бен Узиэля. Но в любом случае Гилель был гораздо более известной, гораздо более мощной личностью. Не найдя никакого решения, на утро ребята отлавливают Рэб Леви Ицхака и говорят: «Ну, Рэб Леви Ицхак, не томи. Скажи, что происходило, когда учил Тору сам Гилель?» И Рэб Леви Ицхак им говорит: «Когда учил Тору сам Гилель, птица, которая пролетала над ним, даже не падала замертво. Она продолжала лететь дальше». К сожалению, я один раз видел эту историю, понятно, без упоминания имен, в одном сборнике еврейских анекдотов. Но это аутентичная хасидская история с большим с глубоким еврейским смыслом. Разница между Раби Йонатаном и его учителем Гилелем заключалась в том, что у Раби Йонатана была Тора и был мир. Эта птичка не вписывалась в его рамки Торы, и поэтому она была жалкой конкуренцией его мощи в познании Торы. И поэтому, когда эти две вещи пересекались, то эта птичка не выдерживала и падала замертво. Величие Гилеля заключалось в том, что эта птичка являлась частью его Торы. И весь мир являлся частью его Торы. И поэтому, когда он смотрел на мир, он ни от чего не отвлекался. Это все было частями его Торы. Эта птичка пролетала дальше. Другая история, которая приходит мне на память, история моего первого хеврута, Реб Сендера Чмуха. Он когда-то поехал в Москву, учился в Гнесинском училище на пианиста, вот, и параллельно начал посещать кунцевскую ешиву. Когда он закончил Гнесинское училище, отлично закончил, он уже целиком перешел в ешиву и стал хорошим верующим человеком. История, которая очень сильно повлияла на формирование его как еврея, была следующая. На перемене между седерами изучения Талмуда, чтобы было понятно, когда с непривычки человек несколько часов сидит над каким-то сложным местом Талмуда, над какой-то сугией, то после этого, что бы человек ни делал, все это обсуждение в суге висит в голове, и голова не отдыхает, не помогает ни поспать, ни поесть, ничего другого. Единственный способ отдыха – это чем-то переключить, то есть забить одну информацию другой. И поначалу многие, кто начинают, берут любую литературу, неважно какую, самую глупую, чтобы забить эту информацию другой, чтобы голова немножко отдохнула. Итак, Сендер рассказывает, что он схватил какой-то детектив и начал его жадно читать. Сзади проходит мимо него пожилой Рэбе, хлопает его по плечу и говорит: «Молодец, сынок, и на перемене Тору учишь». Он говорит: «Я немножко смутился». Он проходил со спины, наверное, не видел, что я читаю, подумал обо мне лучше, чем я есть. Но прошел, и ладно, бог с ним. Вот. И продолжает читать дальше. Через пару минут ситуация повторяется. Но Рэба уже шел не сзади, а он шел спереди, он возвращался. Хлопает его опять по плечу и говорит: «Молодец, сынок, и на перемене сидишь, Тору учишь». Говорит: «Мне уже стало не по себе». Я говорю: «Рэбе, это никакая не Тора, это вот дешевый детектив купил в книжной лавке напротив ешивы. Вы подумали обо мне лучше, чем я есть». И Рэбе ему сказал потрясающую вещь. Он говорит: «Понимаешь, важно не что ты читаешь, а как ты к этому относишься». То есть действительно можно читать Танах и выискивать там какие-то вкусненькие истории. А можно читать детектив и смотреть на него глазами Торы. Пытаться понять психологию людей, логику поступков людей, справедливость. В том же дешевом детективе можно увидеть, как тот, кто предал, оставил своего друга в опасности в начале романа, где-то в конце романа сам попадает в такую ситуацию, ему некому помочь. Человек, который помог другому, даже неизвестному ему, в начале ему приходит спасение самому в конце. Есть какие-то закономерности божественного устройства мира, которые можно выучить, даже читая детективный роман. Итак, возвращаясь к Мишне из Пиркея, вот проблема человека не в том, что он посмотрел на то, какое красивое дерево, или какая красивая пашня, или какая красивая девушка прошла, а в том, что он отвлекся. Это означает, что дерево, девушка, пашня, машина, которая проехала, для него не являются частью Торы. Это значит, что его восприятие Торы, оно ограничено. И в этом его проблема. И именно с этой проблемой боролись мудрецы, разработав концепцию благословений. Целью благословения является подключить то, что ты видишь, к Богу. И обсуждение этой Мишны из Пиркей Авот, сами же мудрецы Талмуда спрашивают: хорошо, как же так жить? А что же делать? И ответ Леварех – благословить. Когда человек говорит: благословен ты, Бог, царь вселенной, сотворивший такое красивое дерево, то это дерево не отвлекает его от Торы, а это дерево приближает его к Богу. Это дерево становится частью его Торы. И если мы посмотрим из знаний о психологии людей, то в 20 веке был очень показательный пример. Были серии насильников, которые насиловали и убивали женщин, детей. Когда их ловили, а такие случаи были и в Америке, и в Европе, и в России, когда их ловили, то оказывалось, что это не уголовники, что это люди, которых уважали окружающие. Это люди очень тихие, очень спокойные, и поначалу никто не верил, что это именно они являлись преступниками. Теория, психологическая теория Эрика Берна смогла объяснить этот психологический, психический феномен. В своей книге «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди», он сказал, что один и тот же человек в течение дня является как бы актером, который играет подряд в нескольких спектаклях. Дома в семье один спектакль, и у него одна роль. На работе он играет в другом спектакле, у него другая роль. Вечером с друзьями он в третьем спектакле играет третью роль. И дальше он говорит, что в каждом из спектаклей, в каждой из ролей у этого человека разные принципы морали. То есть мир делится на кусочки. И то, что человек может себе позволить с друзьями, он никогда себе не позволит в присутствии своей жены. То, что он может себе позволить, когда в ситуации, когда его никто не знает, он никогда себе не позволит на работе или в компании своих друзей. И поэтому оказывалось, что люди ведут себя неадекватно в тех ситуациях, где их не знают. Еврейский ответ на это – человек с помощью своего мировоззрения может вести себя, где бы он ни был, знать, что есть один Бог на свете, и верить в Него, и благословения помогают ему во всех ситуациях оставаться человеком. Спасибо.